Здесь высказан важный идеологический миф евроцентризма. Россия, как цивилизация, якобы всегда фундаментально отличалась в худшую сторону от современных ей европейских государств. На деле за 37 лет царствования Грозного было казнено около 3-4 тысяч человек, гораздо меньше, чем за одну только Варфоломеевскую ночь в Париже тех же лет. Некоторые историки называют до 12 тысяч казненных тогда по приказу короля гугенотов. В тот же период в Нидерландах было казнено около 100 тысяч человек. Все это хорошо известно, однако человек, который уверовал в миф, уже не может отказаться от почти религиозной уверенности в том, что Россия – изначальная империя зла. Еще более важен черный миф о черносотенцах, созданный в начале XX века и с тех пор регулярно обновляемый. Для нас он важен сегодня по той причине, что из этого исторического мифа, который уже укоренен в сознании, выводят два дочерних современных мифа о русском фашизме и русском антисемитизме. Оба они исключительно сильные средства манипуляции сознанием, раскола общества и очернения политических противников внутри страны. В то же время это сильное средство политического давления и в международных делах. Страна или политический режим, который в общественном мнении Запада представлены как носители фашизма или антисемитизма, сразу оказываются резко ослабленными на всех переговорах и во всех конфликтах. Это видно на примере Ирака. Общий тезис этого мифа, в котором сходятся и ельцинисты, и западные левые, и некоторые идеологи оппозиции, гласит, что черносотенство – движение российское, которое стало предшественником фашизма. Так, например, в книге «Русская идея и евреи. Москва. Наука. 1994» можно прочесть, что черносотенство – российский национализм пронацистского толка, вышедший на поверхность политической жизни России в самом начале XX века. И далее. Не вызывает сомнения, что русское черносотенство удобрило почву, вскормившую гитлеризм. Это одна из крупных акций по фальсификации истории, чреватая опасными последствиями. Но все же, чтобы не трогать в учебном пособии слишком горячих тем, рассмотрим чужой пример большого и устойчивого черного мифа. Миф об инквизиции. Похожим образом, как и создание мифов об Иване Грозном и черносотенцах, соединились в XIX веке усилия испанских либералов, ведущих борьбу против союза монархии и церкви, и протестантов, ведущих борьбу против католичества, в создании черного мифа об инквизиции. Впоследствии этот миф стал важным средством давления на общественное мнение в геополитическом противостоянии Англии и США против испаноязычного мира. Сегодня в Испании признание этого мифа является для интеллигента обязательным признаком его лояльности по отношению к демократии и свидетельством его разрыва с реакционным традиционализмом. Миф об инквизиции тесно связан с главным мифом современного Запада о том, что протестантская реформация породила неразрывно связанные между собой капитализм и науку. Таким образом, возникновение нового типа эксплуатации как бы компенсировалось даром рационального мышления и освобождающего знания. Концепция протестантской науки интенсивно разрабатывалась, начиная с 30-х годов XX века, влиятельным американским социологом Мертоном. В известной статье «Наука, техника и общество в Англии XVII века, 1938, он писал: «Соединение рационализма с эмпирическим подходом, столь характерное для пуританской этики, составляет суть самого духа современной науки». В дальнейшем в историю науки вошел как почти очевидный тезис о том, что наука расцвела на севере Европы потому, что там не было инквизиции. И, напротив, контрреформация и инквизиция на юге Европы были несовместимы с духом науки. Здесь, согласно официальной англосаксонской истории, господствовало не рациональное сознание, а консервативная религия, суеверия и чувства. Спор католиков с протестантами в XVI-XVII веках затрагивал фундаментальные вопросы становления современной западной цивилизации, представления о человеке, индивидуум или член братства, о человечестве, единое или разделенное на расы избранных и отверженных, о правах личности и народов, спор о статусе индейцев. Понятно, как важно было бы для верного понимания самого хода становления современного общества с рациональным светским мышлением знать, где, когда и как произошел переход от мышления эпохи Возрождения, которое представляло мир полным ведьм, демонов и магии. Где берет начало век Просвещения, век Декарта? Над созданием этого мифа много потрудился американский историк-протестант Генри Чарльз Ли, 1825-1909. Его книга «История инквизиции в Средние века», 1877, сделала его главным авторитетом в этом вопросе. В 1906-1907 годах он опубликовал «Историю инквизиции в Испании» в 4 томах, в предисловии которой писал, что стремился показать не страшную церемонию аутодафе с сожжением известных персон, а неслышное воздействие, которое оказывала ежедневная непрерывная и секретная работа этого трибунала на всю массу народа, показать те рамки, в которые он загнал ум испанцев, тупой консерватизм, с которым он удерживал нацию в средневековой рутине и не дал ей воспользоваться свободами рационального мышления. И вот, уже после выхода в свет главного труда Генри Чарльза Ли, в руки ему попали документы, которые перевернули все его взгляды. Это были протоколы процесса 1610 года в испанском городе Логроньо, Риоха, на котором молодой инквизитор и иезуит Алонсо де Салазар, получивший юридическое образование в университете Саламанки, убедительно доказал, что ведьм и демонов не существует. И сделал он это, согласно строгим нормам позитивного научного метода, намного опередив в этом свое время. Салазара поддержал архиепископ Толедо, великий инквизитор Бернардо де Сандоваль, а затем и Высший совет инквизиции. В своих рассуждениях инквизиторы исходили из тех же принципов, что впоследствии применил Декарт. Они шли от метода. Признание существования ведьм и колдунов создавало такую неопределенность для следствия и невозможность надежных доказательств для суда, что весь изощренный юридический процесс инквизиции терял смысл. Спасение инквизиции как общественного института, как беспристрастного церковного суда, потребовало очистить мир от демонов. Это решение кардинально изменило весь интеллектуальный климат в католических странах, а затем и состояние общества в целом, ведь колдуны и ведьмы составляли подавляющее большинство жертв инквизиции. В результате именно в католических странах по решению Инквизиции, прекратилась охота на ведьм. На целое столетие раньше, чем в тех частях Европы, где победила Реформация.